Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Сегодня у нас в гостях Валерий Доронкин, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям. Валерий руководит Координационным центром по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по социальному служению и благотворительности Русской Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в Талдыме. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Вы тоже у нас не впервые, правда, 3 года прошло. Я вот когда вас в коридоре встретил сегодня перед программой, мне сразу подумалось, что у меня можно начало осени отмерять вашими приходами к нам сюда. По крайней мере, у Валерия точно. Мы с ним встречаемся чаще, чем раз в год. Но вот так обстоятельно здесь в студии обычно в начале сентября, в преддверии Дня трезвости, о котором мы всегда по традиции здесь говорим. И мне уже кажется, что все было совсем недавно, а уже, оказывается, целый год прошел.
Ну вот Лёша уже упомянул, что сегодня у нас День трезвости, но самое главное, что у нас сегодня День памяти усекновения главы Иоанна Предтечи, и, собственно, хотелось бы сначала поговорить о смысле самого этого дня. Почему этот день отмечается как праздник? Это очень странно, потому что все-таки это день даже не казни, а день такого циничного убийства абсолютно святого человека, причем признанного святым даже его собственными убийцами, и убийство не из мести и не из принципа, а абсолютно в каком-то пьяном кураже, непонятно зачем. И этот странный день отмечается, вот, правда, строгим постом, но все-таки выделяется из церковного календаря как день такой памятный. Почему? Кому пришло
день
в
праздничный.
Голову праздничный?
Да, но я думаю, что в церкви на самом деле все дни такие, что начиная с воскресения Христова, на самом деле это праздник смерти. Конечно, мы акцент больше на воскресенье делаем, но все равно это день смерти. А все мученики, это тоже практически для памяти каждого мученика, это день смерти. Просто в церкви день смерти воспринимается как вот некий день рождения в жизнь вечную, поэтому это праздник, это как раз преодоление.
Переход.
Физически, да, умер, а при этом он перешел в лучшую жизнь. И это для нас, для всех очень такой назидательный пример, что нельзя зацикливаться на этой жизни.
У меня всегда вопрос возникал, почему это день строгого поста, если мы празднуем память огромного количества святых и тех, кто был убит в разные века, но при этом днями это, если не упадает на какие-то длинные посты, постными обычно не являются. А вот здесь конкретный случай, конкретно постный день.
Ну вот я думаю, что здесь как раз, чтобы мы не уподоблялись тому разгулу, который был. Вот, потому что убийство практически совершено, можно сказать, по случайности, чтобы мы вот в нашей жизни, не живя небрежно, не уподобились вот таким же мучителям, вот мне кажется, это как раз очень логично. А возможно, что это просто такой исторический факт, что вот так сложилось, но вот я вижу в этом такой смысл, что мы должны разобраться, на какой мы стороне, на стороне, которая будет мучить, или вот так, между прочим, случайно, расслабившись, выпив или там еще что-нибудь сделать, и совершим серьезный, очень страшный поступок, за который будем потом жалеть. Это очень назидательно. Вот этот пример Дня усекновения, он для нас очень воспитательный, очень хороший пример задуматься о своей жизни.
И не случайно церковь более 100 лет назад решила все-таки приурочить День трезвости, а трезвость – это проявление добродетели воздержания. И в этой как раз добродетели преуспевал Иоанн Предтеча. Мы помним там из Евангелия о том, что он вел очень строгую жизнь, воздержанную, и не пил вина, конечно же. И вот это событие пьяного хмельного пира, оно два как бы мира, абсолютно противоположные друг другу, столкнулись, и случилась, с одной стороны, такая трагедия, с другой стороны, Иоанн Предтеча перешел в вечную жизнь. И вот этот день особого отношения, день строгого поста, и смысл поста вообще освободиться от всего лишнего и провести определенную духовную работу, не отвлекаться на еду, питье, и подумать о том, где мы находимся и куда мы идем. И логично, что из всех этих обстоятельств церковь приурочила день трезвости, особый такой день, к этой дате.
Но это традиционно, но немножечко странно, потому что о том, что это день трезвости, о том, что вот иконе Иоанна Предтечи нужно помолиться, когда в семье кто-то страдает от пьянства и алкоголизма, об этом знают очень многие. Но мало кто знаком с толкованием этого праздника того же митрополита Антония Суржского, который говорил о том, что праздник, само слово «праздник», которое означает отсутствие повседневных трудов, может быть от захлестнувшей человека радости, а может быть от того, что от ужаса и горя опускаются руки. И вот в толковании владыки Антония это как раз тот самый случай, когда ужас этой смерти наводит на воспоминания о людях, которые также в таком же ужасе и трепете умерли на поле боя, в застенках, умерли одинокой вот этой страшной смертью, и о них в этот день церковь призвана молиться. Так толковал этот праздник владыка Антоний.
Здесь можно согласиться, конечно, и дело в том, что связанные вот с Днем трезвости обстоятельства ужаса жизни людей в алкогольной зависимости и миллионов людей, которые окружают семей, детей, мне вот по роду обстоятельств на рабочих таких приходится общаться с взрослыми людьми, которые выросли в алкогольных семьях, слушать о тех бедах, насилии, боли, через которые им пришлось пройти, и когда это слышишь, когда об этом задумываешься, вот те слова, которые вы привели сейчас, они, конечно же, становятся актуальными. Конечно же, надо что-то с этим делать и понимать, что вокруг нас очень много страдания, очень много людей, которым нужна помощь. Часто это наши близкие, бывает, что это мы сами в каких-то таких обстоятельствах оказываемся. И именно поэтому повод этого события, повод Дня трезвости – это необходимость задуматься и как можно больше, ну, собрать сил, что ли, вокруг решения этой проблемы, потому что каждый день трудно привлечь там средства массовой информации, специалистов, а вот один день в году посвятить такой вот вдумчивой работе или начать какие-то новые дела, проекты к этой дате, помимо вот духовной стороны, такой молитвенной этого события, очень важно, поэтому произошло совмещение вот Дня трезвости и этой даты. Она как отправная точка, как стартовый такой вот, стартовое такое событие духовное, от которого можно, опираясь на его духовное содержание, в нашем современном обществе делать какие-то шаги, чтобы улучшить жизнь людей, которым плохо.
Машка, а вот с духовной точки зрения алкоголизм – это грех или это болезнь?
Ну, это смесь всего. Если говорить конкретно о слове алкоголизм, то, конечно, это, скорее всего, это болезнь, да. А есть пьянство, которое является грехом, страстью. Но эти две вещи очень сильно пересекаются. Но я думаю, что на первом месте, конечно, стоит грех пьянства, который перерастает в болезнь.
А случаи-то разные бывают. Не обязательно человек, вернее, не обязательно человек вдруг сам решил, у него рука потянулась к бутылке, и он начал выпивать. Бывает, кто-то рождается в семьях у людей пьющих.
Ну да, научили, но дело в том, что грехами тоже мы заражаемся, не всегда за грехи мы отвечаем, поэтому вот есть грехи, которые мы подцепили от родителей, заразились, и есть грехи, которые мы сами, поэтому понятие слова «грех», да, это то, за что мы должны отвечать, но на страшном суде Господь взвесит, сколько в этом грехе было твоего участия, сколько от родителей, от соседей, от учителей в школе и так далее, так сказать, и других людей, но вот болезнь – это то, что, за что Господь, скорее всего, не будет судить за болезнь, а за грех оно будет, да, вот взвешиваться, то, с чем мы должны бороться. Грех и болезнь – это все-таки немножко разные вещи. Вот. Болезнь нужно лечить, с грехами нужно.
А где заканчивается болезнь, начинается грех?
А я думаю, что они… Вот, я бы, вот у меня в голове примерно такая схема, что все, как правило, начинается с греха, когда человек понемножку нарастает болезнь нарастает, и в конце этого пути, когда смотришь на алкоголика, у него греха уже нет, он не может не пить, у него уже воли нету. Когда воля кончилась, греха уже нет, он просто такой мученик, ну, с маленькой буквы, конечно, так сказать. Вот,
мученик страстей.
Мученик своих страстей, да. Вот. И он уже, вот чего судить, так сказать, он уже не может не пить, поэтому тут уже греха не осталось, осталась одна болезнь. А вот этот переход из страсти в болезнь, вот на этом пути вот можно где-то постараться остановить грех, и, может быть, болезнь перестанет развиваться. Ну, в общем, вот это такое, все так сплетено, но вот начинается все-таки с греха, заканчивается болезнью. И вот такое плавное перерастание одного в другое. Это у меня такая в голове картина.
Но приходится сталкиваться с такими страшными переломанными судьбами у многих людей, что когда их жизненную историю слышишь, думаешь, боже мой, если бы мне десятую долю тех испытаний, которые выпали на долю этого человека, пришлись бы, совершенно непонятно вообще, я осталась бы жива или нет. И человек в этом вот забытии алкогольном, он может быть... Ну, не знаю, может быть, это очень смелое предположение, но, может быть, избегает каких-то более страшных грехов.
Не, ну, все может быть, да, в жизни вообще совершенно разные ситуации бывают, и все приходят...
Или наоборот.
К алкоголизму, к пьянству совершенно разными путями. Для кого-то абсолютно добровольный выбор. Вот почему, кстати, апостол Павел пишет, что пьяницы Царствие Божие не наследуют. Потому что в то время, когда пьянство никто особо не учил, и все-таки общая культура была более-менее трезвая, то пьяницами становились те, кто добровольно выбирали. И поэтому добровольный, сознательный грех, вот апостол Павел говорит, пьяницы Царствие Божие не наследуют.
А вот там проблема, наверное, надо в комплексе рассматривать.
А я бы сегодня вот сказал бы, что сегодня пьяницы наследуют Царствие Божие. Ну, не все, конечно, но для тех, кто, те, кто стали невольными жертвами того, что происходит в семье, в стране, то, конечно, для них, если пьянство не было добровольным выбором, им, я думаю, многое простится, и если человек борется, может быть, даже не успевает, не может до конца побороть эту страсть, да, например, вот все его окружение тянет его вниз, да, две ступеньки вниз его стянуло, он пытается выкарабкаться, одну ступенечку наверх делает, то мы все равно видим, что он все раскатывается. Но, может быть, Господь ему скажет, ну, ты же всегда старался вверх идти. Тебя втянули вниз, сильно очень тянули, но ты карабкался вверх. Я тебе прощаю, Господь, может быть, скажет. И работая в обществе трезвости, зная, вот видя конкретные судьбы, ты видишь, что есть люди, которые действительно, их вот по таким законам человеческого естества, он спился бы, давно бы уже валялся бы, там, пьяный где-нибудь, умер бы, захлебнулся бы или еще что-нибудь. Но он трепыхается, запой вырывается, опять в общество трезвости приходит, пытается здесь пролечиться, здесь. Он цепляется за жизнь, он барахтается. Вот если взять, куда его усилия направлены, все усилия только вверх. И, может быть, за это Господь много простит, поэтому я бы сказал так, что, может быть, сейчас и многие пьяницы наследуют Царствие Небесное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по социальному служению и благотворительности, протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме, гости программы «Светлый вечер» сегодня. Отец Илья, у вас при храме действует какое-то общество трезвости?
Да, у нас при храме есть и приходское братство трезвости, и группа анонимных алкоголиков, группа анонимных наркоманов и группа созависимых, так называемая группа Аланон. Вот поэтому вот можно видеть, да, с разных сторон эту проблему, и со стороны просто тех, кто вот, у кого есть проблемы, их близких, и вот также тех, у кого и нет этой проблемы, да, например, общество трезвости, часть людей, у них нет никакой проблемы, вот, но просто они переживают за своих детей, за будущее, и поэтому стараются в этом направлении работать.
Ну вот если к вам приходит, скажем, женщина, и говорит: батюшка, вот у меня муж страшно пьет, мы всей семьей от этого страдаем, и я уже не могу больше. Допустимо ли сказать ей, чтобы она от него ушла?
Ну, это надо, вот я сейчас не хочу давать, да, ну, в каких-то случаях, наверное, это можно сказать, если она спрашивает и принимает это решение сама, священник не должен, конечно, прямо там, я вам обязательно рекомендую там развестись, но когда вопрос идет жизни и смерти, например, да, когда муж там пьяный может с топором бегать за ней, за детьми, ну, конечно, в целой безопасности, несмотря на то, что ценность семьи высока, есть случаи, когда нужно развестись, потому что это вопрос уже выживания.
Ну, это определено даже социальной концепцией Русской Православной Церкви, алкоголизм или психическое заболевание.
Да, является причиной.
Алкоголизм, да, – это одно из психических заболеваний, является, может быть, такой причиной для развода.
А вы согласны с тем, что мы здесь, в больших городах, находясь, наверное, отец Илья с опытом служения в небольшом подмосковном городе, как-то может по-другому на это смотреть. Но мне кажется, что мы, сидя в студии в большом городе, вообще масштаб проблемы не очень хорошо представляем, потому что в Москве создается впечатление, что эта проблема, ну, она не так остро стоит. Остро, конечно, но все-таки мы с ней сталкиваемся гораздо реже, чем если бы мы жили с вами в деревне или в небольшом городе и видели бы это почти каждый день.
Ну, я думаю, что можно так сказать, что действительно город очень держится за свой имидж, и картинка, что была всегда благообразная, и люди стараются, выходя на улицу, да, припорашиваться как-то, вот так приукрашиваться, что все. И алкоголики долгое время, они могут выглядеть совершенно как нормальные люди, так сказать, и они стараются имидж свой держать, но при этом проблемы все равно есть, и я думаю, проблема... Вот я не могу оценить, где это больше проблем, в городах или в деревнях, вот. Но внешне, я думаю, да, в городе часто это выглядит благополучно. Ну,
Москва в целом более благополучный регион, чем многие другие.
Ну, может быть, потому там, что сюда чем приезжают...
Северо-запад, там Сибирь, Дальний Восток.
Ну, вот
Москва в целом по индикаторам определенным, есть там общественная организация, делает рейтинг трезвости регионов России, есть наркологическая статистика по состоящим на учете, по количеству там на тысячу жителей, там количеству... имеющих вот диспансерное наблюдение, так называемый наркологический учет. Москва в целом благополучна, но все равно десятки тысяч людей вот подвержены алкогольной зависимости.
Кажется, это не на порядок, то есть меняются показатели, а вот проценты, наверное, меняются. Но принципиальная ситуация.
По вашему опыту, когда стоит начинать бить тревогу?
Это самый главный вопрос, да.
Есть разные подходы к этой проблеме. Есть специальные тесты, можно в интернете найти там по вопросу, как понять, что я алкоголик, например. Вопрос, кто бьет тревогу, сам человек или его родственники? Часто близкие раньше начинают страдать, переживать. То есть кому мы обращаем как бы свое сообщение?
Случаи...
Если мы говорим о самопозиции зависимого человека, это вот наш коллега, отец Григорий Григорьев, говорит,
был,
что...
Вот, да.
Да, был тоже у нас здесь на нетрезвости. Он говорит, что если вы спрашиваете себя, алкоголик ли я, то... У вас есть точно проблемы, потому что человеку здоровому этот вопрос не придет в голову. Конечно, тут есть как бы другая крайность.
Человек, это уже не первая стадия, скорее всего.
Когда человек там в сильной алкогольной зависимости, там все вокруг уже горит, все пропало, а он говорит, что у него проблем нет. Но если вы считаете себя человеком здоровым, и вас как бы вы считаете, что у вас все в порядке, но мысли такие приходят, то это повод задуматься, потому что вот обычному обывателю, не находящемуся в зависимости, такая мысль вот...
Прокомментировал слова Валерия Константиновича, что есть такая, да, непризнание, проблема непризнания болезни. Так вот, на первой стадии непризнание 100% существует, признавать начинают на второй стадии. Поэтому, когда человек начинает задумываться, скорее всего, это уже это не начальная стадия. Поэтому, если вот вопрос ставить принципиально, вот когда вообще надо задуматься? Я на исповеди для себя выработал такое правило, когда вижу, что у человека есть некая проблема, Я не могу точно, да, поставить диагноз, но я предлагаю ему такое размышление. Например, я говорю, как примерно можно отличить, чем отличается нормальный человек от токсикомана? Да, у два человека красят заборы, оба чуть-чуть надышались краской. Один говорит, ой, я отравился, я пойду продышусь, это нормальный человек. Он отравление воспринимает отрицательно. А другой скажет, ой, мне понравилось, у меня приятная там подвижность в организме образовалась.
Так, головокружение.
Головокружение какое-то приятное, так сказать. Вот, ему нравится. Так же самое с алкоголем. То есть отравление, да, вот у токсикоманов одинаково, но одному нравится, другому не нравится. Алкоголизм начинается с того момента, это не когда ты уже шатаешься и под забором лежишь, а когда тебе в состоянии легкого опьянения вдруг начало нравиться. Нормальный человек скажет, ой, легкое опьянение, чуть-чуть только в голову, чуть-чуть удар, он скажет, все, я перебрал, пойду продышусь, чтобы все пары из меня вышли. Нормальный человек, в зависимости от другого, говорит, ой, а мне так легче с друзьями общаться, ой, а мне так легче расслабиться после работы, ой, так сказать, а мне так легче отдохнуть и так далее. Если человеку трудно расслабиться, отдохнуть, поговорить без допингов, все, психологическая, как минимум, зависимость пошла, а первая стадия, она характеризуется именно больше психологической зависимостью, вторая, что уже химическая формируется, все там, конечно, параллельно, но вот, и все, уже проблема.
Мне кажется, если тебе нравится большинство употребляющих алкоголь людей любят состояние опьянения.
Значит, ну, имеет смысл поставить вопрос, может быть, я уже на начале первой стадии.
Но я так понимаю, что любой человек, который выпивает бокал вина, он чувствует опьянение, так или иначе.
Знаю, не знаю.
Но, а как? А зачем тогда люди пьют вино?
А не знаю. Подождите, тут мне еще очень интересно. Кто сказал «не знаю»? Я сейчас глаза опустил. Вы отче, да? То есть вы, я так понимаю, полностью отказались от...
Ну, да, конечно, когда-то в свое время я употреблял. Честно скажу, никогда серьезного опьянения не было. Горжусь этим, не горжусь. Просто так сложилось, вот что жизнь, что... Ну, у меня отец пил, поэтому мне достаточно было того примера, чтобы уже это подражание этому было неприятным, так сказать. Вот. И я никогда не хотел подражать. Любое опьянение для меня воспринималось немножко, так сказать, все, неужели я опять я могу таким же стать? Вот. Но в какой-то момент, да, примерно, сколько там уже, 2010-й, наверное, 2011-й год, я взял пожизненный обет трезвости, поэтому вот и чему радуюсь и чего всем желаю. Вот, поэтому при этом, естественно, трезвенники, они других людей не считают какими-то плохими. Это вот такой вот, как, да, монах не должен превозноситься над женатыми, так и трезвенник никогда не должен превозноситься над теми, кто употребляет алкоголь.
Вы никого не заставляете принимать тот же обет пожизненной трезвости?
Ну да, конечно, у нас в обществе трезвости, конечно, это хорошо, когда человек по каким-то соображениям, обычно обеты трезвости принимают либо те, кто имеют зависимость, да, либо близкие, почему, тоже важно, вроде бы у человека нет зависимости, но многие близкие принимают тоже обет трезвости, для чего? Чтобы быть для мужа, например, хорошим примером. Вот тебе алкоголь нельзя, ты больной, тебе нельзя, а я здоровая, мне не нужно. Вот это важное состояние здорового человека, мне алкоголь не нужен, я без него могу жить. Могу с ним, могу без него, но он мне не нужен. Вот это очень важно. И вот если когда жена такую позицию занимает, я могу от него отказаться совершенно спокойно. Тебе нельзя, мне не нужно, и мы спокойно живем вместе. Нам хорошо, Новый год, тебе шампанское нельзя, мне не нужно, все, и есть человек, возможно, не сорвется, а если жена говорит, тебе нельзя, а мне можно, поэтому ты сиди там, отвернись, я сейчас буду шампанское себе наливать, не соблазняй слюнки, чтобы у тебя не текли, но это постоянное желание, то есть это угроза срыва, поэтому многие близкие тоже принимают обет трезвости ради того, чтобы не соблазнять.
Но есть же призыв апостола Павла, если брат мой притыкается, да, или изнемогает, не буду есть мясо и пить вина, для чего? Для того, чтобы брата не скушать. У нас просто, да, в нашем обществе братьев, притыкающихся, изнемогающих, у нас очень много, они рядом, и ну, вот я лично воспринимаю как призыв ко всем христианам ради страдающих там окружающих, да, не употреблять вино. Да.
Спроси, кто у тебя из близких, хоть один есть, да, как у нас, да, говорит, про войну. У меня у каждого кто-нибудь на войне погиб. И так на этой алкогольной войне у каждого есть жертвы из ближайшего окружения, совершенно из ближайшего окружения.
Но вас не вызывает чувство отторжения человек, который рядом с вами сидит и не водку там стаканами пьет, а бокал хорошего вина, например.
Нет, это вот если это меня бы, так сказать, как раз напрягало, я бы волновался бы и хотел бы его сразу на него наброситься, так сказать, это говорит о том, что мой обет трезвости мне пошел не в пользу, а он используется мной в осуждение. Понимаете, ведь это вообще все заповеди христианские. Я могу их читать, чтобы применять их к себе, это правильный путь. Вот все, что сказано, это я должен применять к себе. А я могу, чтобы применять другим. Ага, вон там бабулька пришла, так сказать, плохо крестится, а эта молодая вошла, так сказать, платок не одела. Это я все должен к себе применять. Если вот эта правильная христианская позиция есть, все заповеди применяю только к себе, то, пожалуйста, с этим вот. Вот, да, я и алкоголика не буду осуждать, кстати, я ну, жалко, кстати, что человека, вот, и курящего любого, мне же жалко его, кстати, чего его буду осуждать.
Вы знаете, вот это все очень правильно и хорошо, но очень часто, в особенности от близких, у которых кто-то в семье подвержен этому недугу, приходится слышать, вот человек начинает бороться со своей зависимостью. Будь то курение, будь то алкоголизм, любая другая зависимость. И все очень радуются, что вот наконец он взялся за ум, вот он делает усилия. Но проходит некоторое время, и его близкие начинают стонать и лезть буквально на стену, потому что он становится невыносим. То есть пока он был подвержен своему пороку, он был невыносим в своем вот этом измененном состоянии.
Это вы рисуете какой-то один из возможных вариантов при неправильном выздоровлении. Это, конечно. Конечно, если человека заставили не пить, и он бедный не с радостью, трезвость воспринимает как ужасное состояние, когда очень хочется, но я силою воли, у него вся сила уходит на борьбу, действительно, больше сил не остается, и он начинает срываться на всех. И это такой штамп, что так обычно всегда происходит. Нет, а есть другой путь. И наше братство говорит о том, что мы должны заниматься утверждением трезвости, и главным девизом нашего братства, Иоанна Притеченского, в котором я, в Александре состою, я состою, это свидетельствовать о Христе радостью трезвой жизни. Вот когда в человеке произойдет вот эта перемена ума, истинное покаяние, когда состояние трезвое будет восприниматься именно радостно, что пьяная радость, она немножко всегда осквернена какими-то там, скакал, как козел, так сказать, на дискотеке, еще что-нибудь.
Не обязательно.
Да, нет, я, конечно, не обязательно. Я говорю, что бывают такие случаи.
Знаете, нам прерваться надо буквально на минуту. Хорошо. Да, у нас уже самое время небольшого перерыва. Минуту буквально. Напомню, что протоиерей Илья Шугаев, представитель храма Архангела Михаила в Талдоме, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизма при Синодальном отделе по социальному служению и благотворительности Русской Церкви здесь, в этой студии. Мы, Марина Борисова, я, Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».